Я хочу прочитать документацию про тунеядцев в Советском Союзе. Это интересно. То есть тунеядцы в Советском Союзе. Кого считали дармоедами и как даже известные люди попадали под уголовную статью. Ну, например, вот Иосиф Бродский, да, известный поэт, да, сказали, извини, срок. Или там Иосиф Бегут, что-то не все Иосифы. В общем, евреев не жаловали. Вот. Кто-то скажет, может быть, перебор. Ну, знаете, везде бывает перебор. Кстати, еврейский вопрос, он был снят, он всегда стоял. Он стоял всегда во всем мире, в Советском Союзе он тоже стоял. И стоял ровно, пока его не снял, как его, этот алкоголик-то наш. Ельцин, да. Ельцин снял еврейский вопрос. До этого он стоял. То есть евреев не допускали до определенных там. Ну, потом потихоньку все-таки. Вот. Почему? Потому что, чтобы быть до конца трезвым человеком, говорит, так уж все говорит. Да? Какая самая нация прославилась как тунеядцы во всем мире? Это евреи. Да. Везде есть. Но евреи — это притча о языцах. Это не анекдот, анекдоты даже, да? Анекдоты ж не врут. Вот. Евреи. Почему? Ну, что-то там такое есть. Что-то там такое есть. И поэтому такое вот отношение. Но это было отношение не к еврейству, а к тунеядству. Понимаете? Тунеядство в СССР стояло в одном ряду к более серьезным проступками, такими как нарушение общественного порядка, злоупотребление алкоголем, нанесение физических травм. Этот термин появился из церковнославянского языка, дословно означает «даром есть». Жить за счет другого человека, использовать чужой труд, бездельничать, не приносить пользу обществу, тунеядство считалось самой популярной разновидностью социального паразитизма. В 1961-1991 год в законодательстве, а что было в 91-м? Перестройка. В законодательстве Советского Союза существовала четкая формулировка такого правонарушения, как состав преступления, находили в чем? В длительном проживании совершеннолетнего трудоспособного лица на нетрудовые доходы с уклонением от общественно полезного труда. Четкая формулировка. И вот она, перестройка, и эта статья снята. Перестройка, гласно, сейчас все будет хорошо. И что первое сказали? Что тунеядцы не такие, что они тунеядцы, как хотят, так пускай живут. И все. Потому что это основная категория, из которых вырастают предатели. Предатели. Совести у них нет. Почему? По такому простому признаку, что у них контакта с Богом внутри-то нету, а у них дхармы-то нету. Он не потому предатель, потому что он плохой. Потому что он долго ничего не делал. Будешь предателем. Тебя легко уговорить, потому что совесть не будет возражать, ты ее там уже забанил. По-хамски и классически, как тут стишок я читал. Забанил. И тебе легко уговорить, это да, скажите мне еще один аргумент, и я соглашусь. Когда человек трудовой скажет, не, извините, вы что, с ума сошли? Нет. У того есть аксиомы, у этих нету. Итак, что такое... Эта формулировка, она, конечно, уголовная, но она, я хочу сказать, она духовная. И пусть мне кто-то скажет, что Советский Союз был страной безбожия. Тунеядство – это безбожие, это номер один – безбожие. И если был закон против безбожия, везде плакаты были безбожие. Разве это безбожная страна? Да нет, это самые верующие люди тут были. Конкретное, все было. И было все конкретно. И все развивалось, и все умнели, и все плодились, и все стояли насмерть, если надо. Вот. Почему? Потому что просто не было тунеядцев. Если они были, то с ними была борьба. Плакаты там, какой-то такой рабочий, мускулистый, с лопатой, и тунеядца такого, знаете, с отсутствием мышечной это, рельефа, и вот такая морда, и вот он с ложкой большой там везде где-то такой, да, советские плакаты были. Вот. Как становились тунеядцами? Причины тунеядства были весьма разнообразны. Изначально судились цыгане, бродяги и профессиональные попрошайки. Люди, ведущие асоциальный образ жизни. Попадались и те, кто не успел за определенное время поступить в училище и устроиться на работу. Я вспоминаю, что такой персонаж, как граф Дракула, это на самом деле князь Влад был. Князь Влад III, когда он устроил это державу, и она продержалась достаточно долго, и ничего не могли сделать с ним ни Золотая Орда, ничего. Не Золотая, не, турки, извиняюсь. Турки не могли сделать, пока его просто в спину там не предали, там этот Стефан святой, так его раз так предал. И, вот, и первое, что он сказал цыганам: до свидания, ребята, у нас тут все работают. Мы вольные люди, нет. У них вообще, ну, цыганство вот это, мы бродячие артисты, ну, не совсем то, не совсем то. Так, изначально судились цыгане, бродяги в Советском Союзе, уже не там, не в Трансильвании, вот здесь. То был тоже маленький Советский Союз, никто не воровал, боялись. Вот. Попрошайки, люди, ведущие социальный образ жизни. Попадались и те, кто не успел за определенное время поступить. Еще, внимание, одной категории стали представители сект, которые отказывались работать по определенным убеждениям. О, это ж наши брахманы. Брахман работать не любит. Я это слышал своими ушами. Брахман, если работает, это дисквалификация. Он должен шастры изучать. Вот. Но я нашел в этих шастрах, что настоящий брахман работает, живет на свои трудовые, руками сделанные, а советы дает бесплатно. Это настоящий брахман. А не вот эти, которые развернутся в двери уже не проходят. То есть, кто не работает, тот не ест. Совсем неудивительно, что законы, направленные на борьбу с социальным паразитизмом, встречались с восторгом добропорядочными гражданами СССР. Они считали справедливыми требования властей и принуждению к труду, а вследствие нарушений строгое наказание. Например, в 1951 году, Сталин, 53-м, да, ушел, в 1951 году за злостное паразитирование, то есть если неработающий повторялся, попадался во второй раз, и уже отправляли не на 15 суток, а в колонию на один год. Во второй половине 50-х наказанием стала ссылка в отдаленные северные районы страны. То есть не на юг. В 1961-м наказанием стали принудительные физические работы в местах поселения сроком до 5 лет. В Советском Союзе лицам, обвиненным в тунеядстве, присваивали аббревиатуру БОРЗ. Я уже это говорил, да? Вот. То есть и... Борзыми называли людей, которые стойко не желали работать на благо общества. Борзота. Вот. В советские годы не работать, злоупотреблять алкоголем, вести асоциальный образ жизни, жить за счет родственников. Стыдились. Интересно, что в Советском Союзе всем лицам... А, это я уже... И вот что я хочу сказать, что вот это была государственная политика, и она себя оправдала, потому что много говорят о экономическом чуде, потому что какие ты не строй планы, какие не строй схемы, чтобы все было хорошо, если разведешь тунеядцев, они все это украдут, продадут и пропьют. или просто разорят. Потому что они, ну, знаете, как тунеядец, он не ценит чужой труд, потому что он не знает, сколько оно стоит. Он не ценит труд, он не любит труд. Он не любит не только свой труд, он не любит и другой труд. Ну, понимаете? То есть у него не все дома вообще, у тунеядца. И правильно их сажали. И я хочу сказать, что вот я США, там, да, вот Германия, например, мне человек рассказывает, тоже социальная политика, это ну недавно, сейчас там вообще ужас. Это если человек просто пьет, просто алкоголик, это считается, он немножко нездоров, потому что он не может бросить пить. Его не отправляют принудительно в ЛТП, он не бросит, не может пить. И вот с утра подъезжает машина, там дует какой-то рожок. Все алкаши выходят со своих квартир, им дают квартиры. Они, поскольку они пьяные, они же считаются больными. Им дают по однокомнатной квартире. Ну, хороший уровень жизни, да? И им дают 100 грамм с утра всем. Нормально? А в Германии? В современной Германии сейчас? Хотите в Германии? А это еще не все. Раз в год их собирают и везут на курорт. А результат к тому, что они вымерли. Там одни мусульмане сейчас шевелятся. А эти вымерли. Немцы вымерли. Да. Немцы вымерли, да. Немцы вымерли. Сейчас, сейчас я вам прочитаю, что там оно вымерло. Страшная статистика, знаете, за Германию. Не хотел это говорить. Ну там мужики, они уже не мужики. Сейчас найду цифру, просто врать не хочу. Вот. Нет, наверное, не найду. В общем, там огромное количество детей отнимается. Это, по-моему, статистика за 2013 или 2011 год.
Так а по какой причине отнимается? Чтобы просто отнять и сделать их голубыми или как?
По разным причинам отнимается, в общем, десятки тысяч детей за один год только было отнято из нормальных семей и отдано этим гомосемьям.
Ну вот я же говорю, чтобы голубыми сделать.
Ну понятно, да. Ну, ну самое дорогое, значит, что-то с дхармой у них не так. Да какой бы. Это я к тому, что говорю, вот видите, их надо достаточно развратить людей, потом делай, что хочешь с ними. Ладно. Итак, государственная политика. Я хочу за Индию сказать, потому что Индия считается, особенно вот когда индусская какая-то традиция, что там все такие трансцендентные. И раз приезжал Махарадж, рассказывал, там свинья лежит в грязи. И она трансцендентна. Он так увлекательно рассказывал, я чуть не поверил. Там лежит такая свинья, и у нее дырка в ухе. У них ухи большие, да? И она лежит такой. И вот, и сквозь эту дырку в ухе смотрят на человека приближающего. Вот так вот. И они там рассказывают, свиньи, они такие, а до обезьяны так и вообще. Да свиньи как свиньи. Вриндаван. Обезьяна там полное хамло. Чуть отвернулся, раз это, злые. Злые, наглые, вот, антисанитария. И нам говорят, будешь себя хорошо вести здесь, родишься в Индии, во Вриндаване, там неважно ты кто там. Куришь-то там, ганджу какую-то или что-то там. А там что, думаете, проституции нет и что таких. Я хочу вот что сказать. Чем больше слушаю об Индии, тем больше она меня не впечатляет. Потому что там лодыри и вруны. Они, знаете, шаровики, затейники, они, белый человек пришел, они с него там, вот 50 там, каких-то единиц за это, нет, ну давай тогда 5. Так вот просто говорят. Лодыри все. Там, и они не то, что вот встать на ноги, чтобы, потому что изобилие откуда появляется? От труда. От труда не только, чтобы себя прокормить, но еще заработать, чтобы кому-то потом дать. Вот. Просто один браман пришел, и ему надо было, и там рикша, другого транспорта нет, пешком опаздывает. Он рикша говорит, вот на тебе. А он говорит, я на сегодня насобирал, мне хватит. Он говорит, ну ты же, вот я больше плачу. Он говорит, мне это не надо. И это рассказывается с таким восторгом. Да и отвези, потому что человеку надо, а не потому что ты зарабатываешь. Вот это индусятина, понимаете? И нам это превозносит, как они такие трансцендентные. Да лодыри они и тунеядцы. Живет он там где-то. Безработица там есть, да, есть безработица. Но там даже, который неприкасаемый, если начинает там шевелиться, он миллионером становится. Вот так. А когда это мне еще рассказывали, что типа русские, они вообще такие лодыри, дали вперед, их родилась. Я знаю историю, когда в Германию приехал, ну, когда были нормальные отношения еще, когда Советский Союз был, застал то время, передовик производства, знаете, такие стахановцы вот были у нас, да? Стахановцы это не только, которые там отбойным молотком уголек добывают, а это же дхарма, это я же говорю, что это люди, они просто герои трудового фронта какие-то, они делают подвиги трудовые. То есть, а нормальный человек в этой специальности, он скажет, это невозможно сделать. Он перевыполняет планы там насколько-то. И не потому, что ему денег мало, нет. Он так увлечен, вот у него такая дхарма, для другого это просто волшебство. И вот он пришел такой, какой-то токарь, такой, типа стахановец. И как начал там это, какие-то детали только отлетают. Немцы смотрят, говорят, подошли, говорят, хватит. Он говорит, что, да я еще только разогреваюсь. Они говорят, хватит. Сейчас хозяин увидит, он нас всех заставит с таким темпом работать. Вот. Понимаете? И немцы ему сказали, мы в принципе можем работать больше, чем вот немножечко. Ну, хватит пока, зачем? Хватит. Вот. Понимаете? Подвиг, он же не только негодяя усмирить, страну защитить. Это уже экстремал. А подвиг в мирное время. В мирное время. Всегда есть место. Вот. Для некоторых подвиг устроится на работу. А работать это вообще. Подвиг, да? Разряд подвига. Нет. Не так. Ну ладно. Но работать на заводе где-то там не то что подвиг. Самое страшное не подвиг и самое страшное тунеядство, это конечно тунеядство ума. Это не принимать, и от этого все идет. Потому что знаете, если интеллект развит, если это развит, то ты при всей остальной своей мускулатуре и ресурсах, выносливости, ты можешь или очень много делать, или мало делать. У тебя нет, или есть тормоза в голове, или их нету. Вот это делать. Это там весь аскетизм-то находится. И вот я, ну, мне написали Ошо о Прабхупаде. Он не о Прабхупаде, а об организации. И он тут пишет, что тунеядство ума – это тотальная безответственность. Ум должен трудиться, он должен брать какой-то проект, взваливать его на это бренное тело и идти делать. А он это не делает. Он говорит, ну если скажут, буду делать, чтобы не испортить отношения и получить зарплату. И вот что тут пишется, смотрите. В организации он пишет о... Организации Прабхупады учат людей половому воздержанию, которого неминуемо вызывает сексуальное извращение. В организации учат людей половому воздержанию, которое неминуемо вызывает сексуальное отношение. И факты налицо, 400 миллионов долларов, да, за педофилию ИСККОН выложил. 400 миллионов долларов за то, что саньяси баловались с маленькими ребятишками. А я, знаете, что хочу к этому сказать, что половое воздержание. Женись и никаких половых воздержаний. Ну, получился ребенок, воспитывай. И не надо там считать. Обстоятельства тебе так сделают, что ребенок родится вовремя или не родится. или будет момент, это половой акт делать, или не будет момент. Ребенок закричал или что-то. И все. И вот как регулируется эта вещь. Очень просто. Вот это и есть половое воздержание. Ты делаешь, когда можно и с кем можно. И все. А иначе что? Половые извращения. По-другому это не регулируется. И без дхармы это никогда регулироваться не может. Без дхармы вообще ничего не может регулироваться. Вот даже вот этот вот интим. Мы ищем где-то там, там по картам любви, мы там подходим, не подходим. Нет, ты вообще к жизни подходишь или не подходишь? В стороне стоишь. Потому что любовь в жизни находится, она не отдельно от нее. Учит просить милостыню. Смотрите, как хлестко бьет. Учит просить милостыню. И это все пункты тунеядства в организации. Половое воздержание – это тунеядство. Что воздерживать? Потому что не беру ответственности, вот и воздерживаюсь. Возьми ответственность и не воздерживайся. Учит просить милостыню. А это тунеядство первостатенное. И мало того, еще под это подводят теорию, что тот, кто тебе дал денег, ты его так осчастливил вообще, потому что эти же деньги пойдут на проповедь дальнейшую, и поэтому его, он свой вклад неосознанно вложил в эту организацию, теперь у него дела пойдут. Вот понимаете, бред, бредятина. Во-первых, то, что вообще это магия, в конце концов человек должен знать, что, чем это грозит. Попрошайте, просто попрошайте. Люди должны сами. Вот. Вот. А теперь посмотрим, кто такие GBC, да, вот организация. Это уже не Оша пишет, это другой человек. Кто такие GBC? Малая кучка людей внушила огромной массе последователей правила жизни баранов, отобрала у них здоровые Богом данные инстинкты, внушила страх перед применением насилия, а сами это насилие вовсю применяют. Вот такие GBC. Кто это вообще? Вот эти инстинкты от Бога, они правильные, с совестью рядом, очень правильные. Убрав их, ты вообще сойдешь с ума просто. Их называют мятежники, потому что эти GBC это те, которые сделали переворот. Они сделали оранжевую революцию. Отравили Прабхупаду, и вот человек пишет, Александр, этот человек, я почему цитирую, я его лично знаю, я с ним разговаривал вот так вот, он мне очень много чего сообщил, Александр Стыганцов пишет, он пишет, Бхакти Чайтанья Свами призвал поддержать мятеж в ИСККОН. Он имеет в виду, что сейчас мятеж продолжается со смерти Прабхупады. Вот он пишет, тунеядцами. В результате мятежа произошло ограбление ИСККОНа и открыто и активно наслаждается гомосятина. Кто-то, ну, может быть, как-то вот. Нет, вот так вот в результате произошло что. ИСККОН ограблен. Это нищая организация. Те, которые возникли позже, у них храмы с мраморными полами, там по 8 тысяч это только в алтарной, а еще в одном же городе. Там еще таких же 5 храмов, там по 2000 в алтарной, типа это намахата такие. Почему? Не воруют. Кто ворует? Тунеядцы. Неизбежно будут воровать. Активно и открыто насаждается гомосятина. А как она открытая? Ну это, ну кто там, Радханатх открыто, Бхактивиньяна Госвами говорит, ну ничего страшного. А ведь с ног гуру пьют воду. Если гуру не педик, то он поддерживает их. И это, кстати, магический акт. У него столько в этих стопах уже накопилось чего-то, да? Вот. И ты это пьешь, а в результате потом они такое чудят, а ты что-то думаешь, ну все нормально. Это результат питья водички. Да, козленочком станешь. Вот. Где еще, в какой традиции этой ерундой занимаются? Кто это придумал? Кстати, я хочу сказать, что вот это индусятина, вот это вайшнавизм, это не очень давнишняя тема. Вот. Есть такие книги, есть исторические книги, которые вот, это знаете, как наподобие Китая сказали, ой, у ней там тысячи лет. Китай без году неделя. Без году неделя. Приехали два иезуита, написали, китайцам понравилось. А это недавно возникшая такая нация, совершенно недавно. И вот это вот вайшнавизм, недавно возникший. До этого там были, надо только почитать, какой был замечательный порядок. И это были мусульмане. У них были проспекты по 10 метров туда-сюда. Там. Такие просто ходили люди. Там был порядок. Но потом как-то они ушли. Там то буддизм, то все, бардак начался. И потом написали, что их и вроде не было мусульман. Ну, когда-то были наездами. Там была вообще другая культура, другая цивилизация. Мы про это не знаем. Так вот, мятежники. И, ну, откуда они взялись? Посмотрите, на кого они работают. Ну, например, вот последнее известие. В королевской семье, например, впервые, наконец, открыто, официально была первая гей-свадьба. То есть вот, ну, семья такая, мировая, королевская, да, королева, Елизавета, все эти дела. Вот два мужика, засос целуются, справляет свадьбу. Вот, трансгендерность, то есть вот это вот, исключили из числа заболеваний. Всегда во всех справочниках это было заболевание ума. Теперь это не заболевание. Вот, и... Ну, знаете, мне больше всего, что, как бы, Читание Чандрачарана написали, что, Читание Чандрачарана, а что это за Радханатх творит вот эти дела такие? Благословляет эти гей-свадьбы. На что я цитирую, сказал наш дорогой Махарадж. Он сказал, я несколько лет нахожусь в международном GVC, и к Радханатхе никогда не было претензий. Ну все. Если уже Читание Чандрачаран вот этому прожженному сатанисту его отмазывает, ну все. Закончилось. Никому там верить уже нельзя. Почему? Потому что насаждается в ИСККОН, насаждается. Приезжает это Малати и говорит, а что у вас к ведикам плохо так относятся? Почему так я мало тут вижу среди преданных этих ведиков? Надо же побольше, чтобы... Надо всех охватить, чтобы они там... Все. Пишет человек. Известны ли случаи, вопрос, когда у садомитов в гуру образе были честные ученики или их всегда ждет разочарование? Ну, да, было, но они просто отказывались от него и уходили. Вот так честный ученик делал. Он не бросал там... Учение тут ни при чем, оно просто захвачено. Вот. Или вот, я знаете, что хочу сказать, как это все происходит? Кто-то видел, сейчас был последний гей-парад в Киеве, да? Кто-то видел? Там было два видео интересных, как это охраняли, как они на платформе едут, и ну черти, самые настоящие черти. Зады повыставляли, там как эти раскрасились, ну просто ужас. Просто тошнит, подкатывает. И их сопровождают друг друга на плечи вот эти военные. И потом выскочили, ну, какая-то демонстрация, которая там христиане, я не знаю кто, сверху показывают. Большая толпа, человек около 100 стоит. Их тут же окружает таким большим каре. Огромное количество людей в черном, в масках. Ну, полиция. И потом полиция двинулась, и они стали их смыкать. Сдавливать просто. И люди вот так вот стоят, не могут никого. Сделали коридор. И потом вытаскивают по одному вот так вот. И вот так. Тут два слоя этих полиций. Вот так вот. Раз, раз, раз. Следующий вытаскивают. В общем, как в гетто. Не, вот так вот. И тот бежит, и его просто бьют. Знаете, как через строй. Да, ну я руками показываю, да. Я это видел. И я думаю, что вы тоже понимаете. Да, да.
Да.
И до автобуса, да. И вот так вот они сжимают. И знаете, и кто это делает? Вы думаете, это делает В голове не умещается, неужели это киевляне, неужели это те же самые украинцы делают, неужели они поддерживают вот это безобразие.
Тем более в такой форме этих людей так да. избивают, как вроде бы...
Мне как бы понравилось или насторожило, или ну, понравилось слово неуместное, как они слаженно делают. Всегда это делают люди вообще не с этой стороны, выученные и профессионально делают. А нам кажется, что это наши, говорят, вот, вот те правильно по закону едут, там это, зады свои показывают, а вы не по закону здесь, ребята, стоите. Просто силовым образом убирают. То есть, смотрите, приезжают совершенно другие люди. Как сожгли там этого милиционеров там, последних правильных, там, помните, в Доме профсоюза, где-то это было, в этом... В Одессе. В Одессе, как стреляли на Майдане, стреляли не те и не те, а сверху, и в тех, другие люди. Как войну начали, те пришли, никто не хотел друг друга стрелять, вчера только здоровались. Третья сторона туда и туда стреляла, а потом раз уже завязалась, о, процесс пошел. Понимаете, всегда со стороны. То есть вот это, вот эти люди, они появляются сначала из, со стороны, потом внушается нам, что это так, и потом они вырастают среди нас. Вопрос, надо ли давать им отпор? Тунеядец никогда не будет давать им отпор. Не тунеядец, он первым делом сделает это. Не тунеядец. Я к тому хочу сказать, что не тунеядец, он такие вещи... В первую очередь, потому что не тунеядец, это человек ответственный за что? За все, что его окружает. Не тунеядец только счастлив. А у не тунеядца есть здоровые инстинкты. Секс, оборона, еда и сон. И первым делом оборона. Потому что безопасность будет, тогда остальные можно исполнять вещи. Безопасность. У него здоровые инстинкты. У этого тунеядца здоровые инстинкты потушены. У него ничего здорового нет. И обороны тоже нет. Он обороняет только сам себя. Вот эти вещи, секс, оборона, еда и сон. Не тунеядец делает не для себя. Я ем не для себя, а чтобы действовать. Я ем, чтобы жить. Тунеядец живет, чтобы есть. И так далее со всем остальным. И с обороной тоже. Знаете, что в этой ситуации, то есть не тунеядец, он человек активный. Я в последнее время вижу много активных людей. Но они, знаете как, поздновато активные. Поздновато активные. В чем это выражается? Ну, например, ну, у того же Чайтанья Чандрасекхарана, например, еще когда уже были там сняты ролики, где всю подноготную докладывали, там, несколько лет назад. И было заявлено, что, ну, если он заплатит, то нормально все будет. Никто этого не увидит. Вот. Или с Бхактивиньяной Госвами. Лично встречался с человеком. Он подошел ко мне на фестивале с дипломатом. Говорит, вот это весь дипломат, полный документов на этого Бхактивиньяну Госвами. Он должен заплатить, он это, я говорю, подожди, чем ты отличаешься от торгаша, который торгует лифчиками там, или, не знаю, бижутерией, от вот этого такого духовного общества, потому что у тебя на уме деньги, а не справедливость. Но я же потратился, и я же вот рискую жизнью, я говорю, ну и что? Это не... И потом, когда этих людей просто кинули, сказали «до свидания», они вылаживают свой компромат на 2-3 года позже, когда это уже никого не интересует. Когда косвенно просочились, и уже вот это... А тогда это была бомба. Они продешевили это, ребята. Продешевили, во-первых, по отношению к Богу, они струсили. И потом, и они пострадали. Пострадали просто даром. Они выложили документы. А люди и так все еще знают. Уже репутация им не нужна, и у них уже нет этой репутации. А вот 2 года назад надо было. И не стыдно ли? Вот мы тебе дадим, а ты нас тут это все накормишь, и мы будем молчать. Цена молчания даже фильм выходил. И вот поэтому вот они наступают. И вот поэтому, я наконец нашел эту цифру, Германия, 2011 год, 38 500 детей переданы в однополые браки и изъяты под разными предлогами из традиционных семей. Потому что каждый за себя приплатили и хорошо, продались, потому что люди продались. Эти борцы не за идею, а за деньги. Вот. Умолчание есть цена, поэтому Содом и Гоморра продолжается. Знаете, вот это как примета такая. Все хорошее можно сделать плохим, и все плохое можно сделать хорошим даже. И вот если у человека, вот у человека не может быть вот столько-столько плохого, а столько-столько хорошего, ну разорвет. Он идет или все плохо, или все хорошо. И вот казалось, вот если взять вот этот искон, вот который вот сейчас, например, знаете, если вот это плохо, ну содомия, например, да, то все остальное тоже плохо. Ну, например, вот что не возьмитесь, вот возьмите что угодно, мне попалось, есть такой перец Андрей, астролог, он написал такую, не написал, наговорил, пища жизни. Я там почитал и думаю, я как-то об этом даже не думал. Вот пища жизни, да, когда вот что-то делают, предлагают Богу, и потом это дают людям. Знаете, кушайте, бомжи, да? Знаете, кушайте, бомжи. Во-первых, ты бомжей должен устроить. Ну, это тоже аморально кормить, понимаете? Надо их устроить. Надо, чтобы они не были бомжами сначала. А кормить, это все равно то же самое, прокармливать. И, значит, несколько вопросов. Вот они говорят, добрые люди, вот эти кришнаиды, добрые люди. Он пишет, доброта, помноженная на глупость, дает большее зло. То есть благими намерениями выслана дорога в ад. Второе, то, что за глаза подлость, то, что это пища, предложенная Богу. А вот скажи ты честно, что это идоложертвенные. Потому что, ну, они не видели, да? А там в основном христиане. Они будут у тебя это есть? Скажи им честно. Вот. А что за глаза? Вот. Или расскажи там, как выглядит там Джагонатх. И расскажи про синего, а точнее про черного бога с огромным количеством жен, которые чужих жен не прочь утешить там втайне от... Или, например, скажи, что неосвященная пища, ну это уже ложь пошла, неосвященная пища грех, и без заклинаний кушать нельзя. Я сразу вспоминаю такого простого святой Али, который говорил, ешь честно свой хлеб, то есть не тунеядец, тунеядец. Есть честно свой хлеб и можешь не молиться. Конечно, такая формулировка организованной религии не подходит. Подождите, вот если, скажем, я ем неосвященный борщ, скажите, я наемся или нет? Мне кажется, я наемся, да? А если я вот грязный пришел с работы и омываюсь неосвященной водой, не священной там гангой какой-то, а просто вот из душа, вот что пришло по трубам, то и это. Что, я разве чище не стану? Стану. Так что голову морочить. Это точно так же есть, например, из серии там мантра не инициированного человека не работает. Тебя вот не посвятили в мантру, и твоя мантра не работает. То есть не... То, что системе не посвящено, ты зря делаешь. А как быть тогда вот то, что за тайное тебе явно воздается? Если ты это делаешь, никто не знает. Не спрашиваешь, благословение делаешь. Есть же такая статья в Библии, да? Тунеядец все делает на показ. Вот все. Вот это вот его маркер. А нету ни яйца. Он не то, что вот не буду думать, что там левая сделала. Не, вот не буду специально записываться, что правой рукой, что сделала левая рука. Нет. Он просто делает одно, второе, третье, забывает, потому что он всегда устремлен вперед. У него это даже список его дел его не интересует. Прошлый список дел. Так что кормите просто так. И вообще это надо быть зомби, чтобы делать такое, при этом думать, что делаешь добро. Вот добро — это когда тунеядцев отлавливали и выгоняли на работу. Это добро. На 15 суток, да? Раз подняли — на 15 суток, подметая улицы. Просто надо называть вещи своими именами. Ну, то есть это, смотрите, вот я хочу сказать, если где-то плохо, значит оно и все плохо. Что святого осталось в этом захваченном этой нетрадиционной ориентации искон? Вот что? Ничего не осталось. Потому что, ну, если там свои адепты, они понимают, что это предлагается, да, им это можно. Но чужим людям надо объяснить, что вы с ними делаете. Вот. Итак, все это для чего делается? Для чего человек живет? Чтобы быть не тунеядцем, чтобы делать что-то полезное. Ну, и кто-то говорит, что человек создан для счастья, как птица для полета, да? Так, по-моему. Да, для счастья. Я хочу сказать, это Горький, по-моему, да? Что не для счастья он создан, и что счастье не является самоцелью. Счастье является маркером, что вот правильным путем идете, товарищи. Не самоцель. Счастье. Вот счастье кончилось, сбился с пути. Но ты думай не о счастье за этой там синей птицей гнаться, а то, что делать надо. А птица будет с тобой. Не самоцель. И, в общем, это такой свет на пути, который показывает, свернул ты со своей дороги или нет. Ну, нам говорят, нет, нет. Есть принципы служения, там 9 принципов, какие-то грехи смертные, какие-то заповеди, что надо делать, что надо не делать. И эти вещи должны меня построить, сделать из меня меня, чтобы уже не я там жил, дышал, а Бог во мне там. Ну, я хочу сказать, это ерунда. Это, скорее всего, да, это даже не очищение моего бытия, это просто ограждение моего бытия от вот тех левых, правых дорог. Вот. Ограждение. И это ограждение меня не строит. Меня строит изнутри конкретное дело. А эти ограждения не типовые, в общем, как-то для всех. Для всех. Это точно, что вот нельзя сделать. Религия предлагает только ограждение. Параматма, Бог внутри, это у них, ну, для них это кость в горле, это им не надо. Итак, смотрите, сейчас я хочу посягнуть еще на одну очень серьезную вещь, то было вот как типа просад они готовят, ну и что, бомжи сразу стали там воспевать или что-то, они уж побежали устраиваться на работу, не заметил. Еще не, чего поздно пришли, мы вас тут уже ждем уже 2 часа, да? У них там машина застряла. Наглые, они еще наглее становятся. Вот. Давайте вспомним, мы уже это говорили. Почему, вот почему, что мы знаем, что, мы, что нас делает счастливыми, а что несчастными, и при этом делаем то, что сделает нас несчастными, при этом думая, что мы будем счастливыми. То есть почему мы идиоты? Такой простой вопрос, сразу ставить тупик. То есть почему мы идиоты, в чем причина? Вот Глеб знает. Нет? Ну почему? Это я говорю даже не о религиозных, замороченных людях, которые вот это, вот это, вот это, и тогда наступит вот это. Нет, это полный бред. Даже адекватные люди, нормальные люди, которые питаются со советами со стороны, почему они идиоты? По какой причине? И вот я сейчас расскажу об одном способе, как быстро сделать из человека идиота. Это пишет, я не мог ему возразить, Махариши Ашо, потому что его сильно, я понимаю, почему его не любят кришнаиды. Итак, Махариши Ашо в частности рассказывает, как в индуизме делает идиотов. Рассказываю, то есть везде делают по-разному, ну как пример. Откуда это взял? Это называется Оша, мгновение вечности, глава встречи с индуистами, страница 88-89, я зачитываю. Говорят, что не нужно ничего делать, пусть только без конца твердят Хари Кришна, Хари Рама. Я свидетель, что ко мне подошел мой ровесник, это мой друг, и который сказал, в вашей секте, там что с моим сыном сделали? Он пришел мне, своему отцу, и сказал, папа, ты осел, ты работаешь, работать не надо. Я говорю, я этого никогда не говорил, я разберусь с твоим сыном. Его нашел и говорит, ты вообще... И сказал ему всякие разные слова, которые здесь повторять не буду. Вот. Ты осел. И его это научил проповедник какой-то крутой, который только пожертвованием занимается. То есть это правда, он говорит. Говорят, что не нужно ничего делать, пусть только без конца твердят. Это верный... И смотрите, что пишет Махариши. Это верный способ лишить себя интеллекта. Если кто-то полагает, что для такого метода достаточно для того, чтобы преобразить сознание, то огорчу. Все ваши тонкие клетки разрушатся, погибнет весь интеллект, который создан не для того, чтобы повторять пару слов. Если им кто-то не пользуется, он начнет умирать. Кришнаиды не знают об этом, что повторение одного или слова или одной мантры непременно убьет их интеллект. Интеллект нужно оттачивать в новых областях, в новых измерениях. Он должен отправляться в неведомое. И я навидался. Я не против махамантры там, но просто как повторять надо. Если вот такой вот бу-бу-бу, бу-бу-бу. Но рассказывают же, такие байки напридумали во имя рекламы вот этого. Да повторяй как угодно, потому что оно же такое универсальное, хоть оттуда, хоть отсюда, в любом состоянии, и в пьяном тоже, и в гневе тоже нормально. Нет, будет разная реакция. Будет разная реакция. И рассказывают, что вот этот вот Аджамила, который вот, он столько там нагрешился, и перед смертью там произнес там это имя Бога, и сразу ангелы прилетели, там вишнудуты под белые ручки, и прямо из рук подлых ямадутов забрали его, потому что он просто так взял и нечаянно произнес. Представляете, какая реклама, да? Или там один мусульманин бежал, за ним там гнались, хотели убить, и он вообще просто оговорился, сказал какое-то мусульманское слово, а оно было что-то созвучно там типа на райна, я не помню как. И он когда стал умирать, тонуть, он сразу превратился в такого четырехрукого, короче, весь в такого всего синего освобождения, потому что просто говорился, это слово было немножечко похоже на имя Бога. Вот такую чушь уже несут. Нет, я вижу, вот нормальный человек, через 2 года тупица редкостная. Если с ним можно было на чем-то разговаривать, то он вообще зациклен на чем-то, что ему счастье не принесет точно. Как там руки помыл, не помыл, какую мантру, вот это. Ближний уже где-то очень далеко. Очень далеко. У меня там Бог. Тупые люди, тупые, и они тунеядцы. А был работящий человек, а теперь он нудится этой работой. Вот. Навидался. Это на самом деле скрытая пропаганда тунеядства. Вот. Махамантра, она каждую мантру, каждое вот это вот, каждый блок говоришь с разным настроением, ты должен продумать какие-то там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Просто из видами свои убираешь. Оша не популярен у псевдовайшнавов, так как он указывает на самые слабые места этой организации, на их ложь типа любое произнесение имени Бога идет на благо. Вот. Итак, и, конечно, такой человек уже перестает общаться, он общается такими, знаете, как сленг, людоедки, элочки, и он понимает только, и на эти слова он сразу сияет, на остальные он психует, потому что те остальные слова, они там более богатый запас слов, и который указывает на его тунеядство. А тут нет никаких, тут одно сплошное бхакти. Вот. Итак, то есть общения у этого человека нет. И вот такой стишок. Праздный человек одинок. Не в силах жить я коллективно по воле тягостного рока. Мне с идиотами противно, а среди умных одиноко. Оцените. Это ко всем тунеядцам. Софокл. Небеса никогда не помогают тем, кто ничего не делает. Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею. Люк де Вовенарк. Счастье бежит от лодыря. Тунеядец ищет счастье по бутикам в безделье и праздности, а там его нет. Праздный человек есть животное, поедающее время. Вот Хун Цзи Чен. У человека праздного досужие мысли воруют жизнь. А вот еще, в безделье жизнь идет медленно, но проходит очень быстро. И нечего вспомнить. Итак, что бы мы ни делали, а мы будем делать, будучи тунеядцами, будем что-то делать. Будут какие-то достижения, не будут достижения. И вот эти достижения, они могут быть даже быть забыты, но соучастие или участие, вот само слово «счастье», да, если я являюсь частью чего-то, а являюсь частью чего-то, это обязательно какое-то конкретное дело, и тогда будет счастье. Без дела счастья не бывает, вот это не забывается. А все остальные дела, они просто обрамление вот этих отношений. Обрамление отношений, не самоцель. Не самоцель. И вот это счастье зависит мы выходим, так сказать, на финишную прямую, оно зависит от любви. А какая любовь самая главная и самая фундаментальная? Угадайте. А вот и нет. Главное, фундаментальное, это фундамент. Дом строится не с крыши, он строится с фундамента, с нулевого цикла. Что, все раз проснулись, родились и Бога любят? Нет. Сначала они любят себя. И своим криком показывают, что у них не так. Потом они любят маму, потому что мама безотказная. Потом они дальше. И потом... Когда Бога мы начинаем по-настоящему любить тогда, когда мы выходим на полную независимость от окружающих. У нас их очень много, этих связей, но у нас независимость от окружающих, потому что свое предназначение начинаю идти. Свобода. Задание от Бога – это и есть свобода. И вот тогда, в этом опыте, я не могу его виртуально и как-то заочно любить. Ну, нет такой любви. Это отношения. Отношения. Вот тогда начинается. А фундамент это я себя люблю. Так вот мы.
Здрасте. А вы вообще дома еще
где-то? Ну, минут 5. Уже уходим. Просто мы задержали. Уже уходим. Так, что я говорил? Я говорил, что я себя не люблю. Знаете, почему я себя не люблю? По единственной причине. Потому что мы. Себя любим или не любим, оцениваем себя по каким-то достигнутым результатам, а не просто так. Результаты могут быть разные. Кстати, по такой же схеме мы оцениваем и окружающих, и Бога то же самое. Так вот. И поэтому я прочитаю, нам тут намекнули, что пора уходить, и я просто сейчас прочитаю самое остальное. Это пишет Андрей Шаповалов, такой пастор. Я увидел, что я себя не люблю, что у меня есть условия для любви и уважения к себе. Каждый наш день заканчивается тем, что мы ставим себе оценку. И от этой оценки зависит наша любовь и отношение к себе. Как мы вообще можем любить ближнего при таком жестоком отношении к себе? И затем, извратив любовь к себе и поставив свою жизнь на балловую систему вознаграждений, мы также относимся и к своим близким. Сегодня у меня выгорело дело, завтра не выгорело. Если вот этого ты не исправишь, потому что в конце концов Любовь – это что-то такое безоценочное. Любовь – это, как это слово сказать? Беспричинное, да? Ну, как милость, беспричинная. Вот любовь, потому что вот хочу. Вот много у меня жизни, мне так захотелось, потому что Бог сказал, давай, делай, я вот, да, сейчас сделаю, да. Безоценочное, потому что я даже не знаю его судьбу, а Бог знает, он мне рассказал. Вот такое, вот такое. И к себе то же самое, потому что если я себя буду оценивать, я буду оценивать других, потому что я мера всех вещей. Ну как, обрадовались? Благой вести, да? Обрадовались? Вот. И в связи с этим можно читать дальше. Немножко потяжелее тема. Но с этой позиции совсем другой момент. 1 Иоанна Богослова, глава 1, текст 5. И вот благовествование, которое мы слышали от Него, имеется в виду Иисус, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем. И не поступаем поистине, если же ходим во свете, подобно как он в свете, то имеем общение друг с другом. Очень много наградили апостолы, что мы видели, что он свет, и имели общение с ними. И вот кто имел общение с ним, с Богом, имеет общение с Богом, он ходит во свете, он все понимает, у него нет вопросов, вот. И как следствие, он имеет общение со всеми. А некоторые штатские имеют общение с ним и больше ни с кем. Вот тут говорится, что нет. Если же ходим во свете, подобно как он в свете, то имеем общение друг с другом. Точка. Вот. Тогда счастье получишь. Это значит, знаете, что такое имеем общение друг с другом? Не головами, а вот сердцами. Это значит, мы дело имеем, мы при делах. Мы деловые люди, то есть счастливые. То есть не тунеядцы. Шримад Бхагаватам. Вот маркер. Сколько у тебя друзей? Это маркер. Шримад Бхагаватам. Песнь 4, глава 30, деяния прочетов. Текст 4. 4, глава 13, то есть 30. Когда прошло 10 тысяч лет, в течение которых прочеты совершали суровые аскезы, верховная личность, прочеты это родственники. Это пример, как родственники могут жить в мире, ну, не поскандалить. Родственники обычно там что-то там, наезды, да? Вот. Совершали суровые аскезы, верховная личность в награду за их труды предстал перед прочетами, и голос его звучал, как раскаты грома. Текст 8. Верховный сказал, дорогие царевичи, я очень доволен тем, что вы так дружите между собой. Я так доволен вашей дружбой, что можете просить у меня любого благословения. То есть ребята упирались 10 тысяч лет, что-то делали серьезное. Он пришел и говорит, вы тут что-то делали, но это не важно. Мне важно не то, что вы сделали, а что вы не поскандалили за это время. И за это. И понимаете, в чем маркер? Когда я делаю и не скандалю ни с кем, вот это от Бога. Если я делаю, и тут не все мешают, это не от Бога. Я не в свете. В темноте через стулья спотыкаюсь в кинозале темном, да? Вот. Они мне все мешают, уйдите, уйдите. Я тут дела делаю, а вы тут что? Вы-то тут что? Не по плану Божьему расположились. Вот. И закончу, конечно. Так, надо быстро закончить. Ну, хочу сказать, что про евреев человек пишет. Евреи – нация, зарекомендовавшая себя во всем мире, как склонная к тунеядству. Праздность учит людей дурным делам. Канон младший пишет. Праздность развращает, а абсолютная праздность развращает абсолютно. Если не пресекать тунеядство евреев, задекларированное в Библии, то следующий шаг – сатанизм. Не случайно сегодня сионизм продвигает сатанизм, а сатанизм – сионизм. Жертвоприношение детей от исхода до Кемерово. Ну, про Кемерово мы знаем. А исход, когда они уходили, вот там у всех там дети поумирали. Да, это жертвоприношение было. Это не просто пугнуть фараона. Могли бы так, явился бы там, Господь сказал, слушай, отпусти там, мне надо было убить именно детей. Вот. Люди не обращают внимания. Поэтому еврейский вопрос в СССР всегда имелся в виду, вплоть до Ельцина. Иначе союз продали и предали бы гораздо раньше. Ну и я хочу сказать, что никто евреев не трогал в Советском Союзе, пока они не начинали наглеть. Если мы вспомним такого известного певца, одиозного певца, Вадим Мулерман. Все женщины трепетали, когда он пел. Вадим Мулерман там. Хмуриться не надо, лада там или что-то такое. Просто голос такой, голос такой, голос. Чего человеку не хватало? Нет. Затеял всякое это, собрал еврейский ансамбль, начал там вот это что-то, давайте культуру поднимать. Ему сказал, извини, все. И его закрыли. Поехал со зла в Америку, потом там вернулся. Вот. Просто делай на благо, весели. Никто не трогал евреев, пока они не начинали наглеть. Не начинали наглеть. Закрывали. Это как один. Хороший был человек. Чего не хватало? Сейчас бы жил бы хорошо. Ну, вроде бы исправился. Сейчас двоих детей родил. Женился. Уже старенький. Женился. Вот. Немножечко признаки нетунеядцев. Или тунеядцев. Значит, нетунеядец, он человек ресурсный, и он может немножечко напрячься, и даже отощать, и даже не поесть. И когда ты говоришь, и у тебя горят какие-то предохранители, там мозги плавятся, и ты еще можешь терпеть, значит, ты еще нетунеядец. Значит, ты думаешь в правильном направлении. Вспоминаю там жертвоприношение, пожертвование, там топасе. Почему? Потому что рядом с тобой кто-то, и ты в этот момент его лечишь. Если ты тунеядец, то предохранители горят у этого человека, с кем ты разговариваешь. У него крышу сносит. То есть ты не можешь себя держать в руках. Тунеядец, он всегда слабый. Не тунеядец, он сильный и может держать травмирующую ситуацию. Раз. Это так. Аскеза, да, да, да. Еще второй момент, признак. Это я просто собрал то, что вот прямо встречается так, вот в жизни, так по ходу. Ну, например, кто-то при тебе говорит абсолютную чушь. Ну, вот как, например, там земля плоская, да? Вот земля плоская. Вот. Ты понимаешь, что, ну, не так вот. И ты не можешь ему возразить. То есть... Возразить ты можешь, если у тебя есть авторитет, сила, знание. Если ты на своих живешь, понимаете? Но если ты не тунеядец, если ты тунеядец, тебя никто слушать не будет. Поэтому в споры не вступай. И мы понимаем, что нас будут слушать или нет. Потому что когда говорит не тунеядец, все замолкают, даже со мной, если не согласны, очень вежливо. Очень вежливо. У меня есть шанс переубедить. Поэтому надо стать независимым, обученным и авторитетным. Мне недавно позвонила женщина, тоже похожа на этот вопрос, она говорит, у вас на сайте прочитала, вот есть документы для живых, ну, то есть должна быть сначала имя, потом фамилия, то есть имя, отчество, фамилия, а если будет отчество впереди, да все одинаковыми буквами, это значит просто юрлицо, то есть ты вообще никто, никто. Я говорю, дело в чем? Дело в том, что... Документы для живых – это не вопрос бюрократии, это вопрос вообще мистический. Если ты вот по сегодняшней теме не тунеядец, а живой человек, а ты живой только с Богом, то тогда тебе эти документы, они не нужны. Тебе так признают. Таланты признают. И демоны признают таланты. Никто им не мешает. Никто не мешает. Ни в каком строе. Потому что все этим пользуются, демоны в том числе. Они не дураки. Вот. А если ты не живой, тебе никакой документ не помогает. напишет, что ты живой, все такое неприкасаемое, а на самом деле ты никто. Бумажка не спасает. Мы думаем, что бумаги и деньги в том числе там что-то могут, а они ничего не могут. Бог может. Вот. Еще есть люди, которые вот все знают, а вернее, они хотят все знать, чтобы контролировать. Когда ты встречаешь этого человека, значит, стопроцентный тунеядец. Потому что не тунеядец, он не то что ни в чем не уверен, он абсолютно уверен, что будет хорошо, но как будет, он не знает. Это правильно. Вот. Тунеядцы, они склонны к формализму. Потому что у них-то ничего нового, Бог все новое и новое, у них формализм. Главное, чтобы и этот формализм доходит до того, что он важнее становится, чем здравый смысл. Вот противоречит явно здравому смыслу, но как-то надежней. Они даже не могут в рамках здравого смысла подумать. Почему? Потому что тунеядец начинается отсюда. Самого главного. И вот, например, у нас насчет здравого смысла. Вот, ну, здравый смысл. Вот они защищают педофилов, и ты пей воду с их ног. Здравый смысл есть? Или вот, от Луки, глава 11, текст 37. Когда он говорил это, один фарисей спросил его к себе отобедать. Он пришел и возлег, Иисус. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». Можно назвать их фарисеями, можно назвать их как угодно. Тунеядцы. Тунеядцы больше подходят. Почему? Потому что даром едят хлеб. Еще раз прочитаю Бхагавад-гита 17.28, последняя перед финальной главой. Любые жертвоприношения или тапаси, совершенные без веры во Всевышнего приходящие, они не приносят блага ни в этой жизни, ни в следующей. Комментарий. Любая деятельность, не имеющая духовной цели, бесполезна. Все ведические писания говорят о необходимости веры во Всевышнего. Тогда всем нашим действиям будет сопутствовать успех. Когда со временем его вера созревает, она называется любовью к Богу. И эта любовь является высшей целью всего существа. Поэтому нужно с самого начала встать на путь сознания Кришны. Такова суть ведических наставлений 17 главы. И что остается любовь к Богу? А вот тут, на самый финиш, я вас чуть-чуть всех огорчу. Таким вопросом. Тебе Бог нужен зачем? Не вопрос «люблю, не люблю», а тебе он вообще нужен? А если нужен, то зачем? Банальный такой вопрос. Маленькая статья этого Шаповалова, часть я прочитал, что надо себя любить без условий. Любовь к Богу с условиями – это не любовь вообще. Ты можешь к чему-то временному такое прилепить, а к Богу не получается. А нам же нужен Он. И поэтому просто зачитаю. Задам банальный вопрос. Зачем тебе нужен Бог? Он тебе нужен потому, что ты его боишься или что-то ждешь от него? Он тебе что-то обещал или из-за того, что ты его любишь? Большинство из нас в реальности не любят его. Мы любим идею о Боге, мы любим его способности и возможности. Мы влюблены в атрибуты, но не в личность. И тогда я понял, что моя любовь вовсе не является любовью, потому что имеет условия и не может быть реальной любовью. А это просто выгода для двоих. И как только заканчивается эта выгода, в этот момент заканчивается и любовь. Вот ответ, почему любовь ушла среди людей. Большинство христиан называют любовью то, что в реальности является контрактом с Богом. Он объяснил мне, что самая чистая форма любви – это безусловная любовь. Любовь, на которую ничего не может повлиять или изменить. Любовь, которую не надо отрабатывать или зарабатывать. Когда отец задал мне этот вопрос: сколько тебе нужно от меня, чтобы я больше не был нужен тебе? И я, к моему сожалению, нашел этот лимит. Мы уже сейчас имеем Его безусловную любовь. И нам ничего не нужно делать для этого. И я закончу стихами такими утешительными. То есть мы перестаем любить, когда кажется, ну что-то такое случилось, что любить уже невозможно. Надо, ну, что-то надо попсиховать как-то. А. Ну, например, вот когда я готовил эту лекцию, в том числе и эту лекцию, и другие, мне нужна полная изоляция. Я не могу, я могу делать многие вещи, но я не могу лекцию готовить, ну, думать, потому что в этот момент я, ну, на контакте, не на контакте, но я просто я могу делать все, что угодно, и там общаться, там краем уха. Но здесь, если я не сосредоточусь, то есть меня выбивает. То есть я вот добываю вот эту вот информацию только в одиночестве. И когда меня кто-то подходит, дочка, жена, там, теща подходит, телефон, у меня мозг рвет на части. И в этот момент хочется ли покончить жизнь самоубийством, или кого-то это, или кому-то покончить жизнь. Это, да, вот так вот хочется, да? Вот. Я понимаю, что вот это и есть любовь. В эти моменты она проявляется. И вот стих на эту тему. Порой душа порой бывает так задета, что можно только выть или орать. Я плюнул бы в ранимого эстета, но только зеркало придется вытирать. Никто не виноват. И это для тебя. Для чего? Чтобы любовь выросла. Когда устал и жить не хочешь, полезно вспомнить в гневе белом, что есть такие дни и ночи, что жизнь оправдывает в целом. Но это бывает только, когда ты что-то делаешь. Такое встречается, что... Не вопрос всех простить, не вопрос ни о чем не жалеть. Вот на этом пути встречаются и сразу понимаешь, за это стоило переживать. Стоило нести вот эти там топаси, жертвоприношения, вот это все стоило. Даже и та цена несоизмерима с тем, что я сейчас получаю. Ну вот. Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, не желаете ли поработать?
Ну и вывод, почему же мы тупые? Одним предложением.
Эта тупость – результат наших хамских ответов Богу. То есть, представляете, мы с ограниченным сознанием, он нам что-то предлагает, мы ему двигаем аргументы, почему этого делать не надо. Ну, пятиклассник рассказывает профессору математики насчет какой-то формулы, что она неправильная. Там слишком много значков. Она не имеет права на существование. И когда профессор пытается... Ну ты давай потихонечку вот это. Он топает ножкой, пятиклассник, делает истерику и говорит, дядя, ты дурак вообще. Ну смотри, вот, дважды два, очень хорошо. До свидания. Ну ты же это делал вчера, неужели тебе интересно? Да, зато тут правильно, ты не прав. Как в тех стихах, это хамство, наглость. Вот. Ну и в результате тупость. Потому что тупость это не то, что я... Тупость это когда человек перестал развиваться. Только ты тупишь, понимаешь? Ты не проходишь дальше по жизни, ты в что-то уперся. В что? В свою тупость. Не в препятствие, нет, в свою тупость. Если ты остер, ты как масло ножом идешь дальше. Ну, надо немножко поднатужиться. Не надо хамить Богу. Конечно, там есть это. Бог же не обижается, но против Духа Святого не надо лучше оскорблять его. Вот когда мы его оскорбляем, результатом просто тупость. И мы останавливаемся. И жизнь проходит мимо. тунеядец. Что надо делать, да? А то, знаете, поставить диагноз и не дать таблетку, это аморально. Просто человек под завалом своих там оскорблений Богу. А оскорбление Богу у человека называется мировоззрение. Вот так вот все. Вот так вот все. Да подожди, может в этой ситуации не так. Потому что он за это уцепился, это его как-то оправдывает. Знаете, когда человека завалило землетрясение, пальцы прищемило плитой там и все такое, и он ничего не может делать. Вот бывает, человек ничего не может делать, завалило. Он начинает орать. Приходят спасатели. И куда они бегут? Вот оттуда, где орут. И был случай такой, одна женщина там орала несколько суток, ее раскопали. Потом, когда ее вытащили, и муж там эти МЧСники какие-то были. Это были не то в Чили, не то, я не помню, где-то, в какой-то стране. Муж пришел, выкапывал, и она, когда... Да, вылезла оттуда, она мужу не бросилась на шею, она стала молиться громко, что-то пела на своем там. Такой случай был. Она орала. Потом других нашли. А есть люди, которые просто, ну, наверное, судьба, наверное, Бог. Орать надо. Молиться. То есть, когда ты ничего не можешь делать, ни телом, ничего, включай свою высшую деятельность, налаживай. Тогда случается. Людей не будет, тогда чудо случится. Так будешь орать, люди придут, помогут. Вот и все. Из завала вот этого. Надо заканчивать. Нас уже говорят, что мы тут задержались.
Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? А?